Цифровая инклюзия – это вообще что такое и, как говорится, с чем ее едят? Об этом сегодня я поговорю с Зиятом Абдыкаимовым, экспертом в области вспомогательных технологий и цифровой доступности. Мы с Зиятом учились на одном факультете, поэтому мне особо приятно пригласить его и как специалиста, и как своего коллегу и хорошего, доброго знакомого. Зият, привет!
Да, привет, Камила, спасибо за приглашение, буду рад побеседовать.
Давай начнем, как говорится, с самого начала и разберемся с терминами. Что такое цифровая инклюзия и что такое цифровая доступность, и одно ли это и то же?
Цифровую инклюзию в целом, если определять, я бы ее определил, наверное, как создание равных возможностей в доступе к цифровой инфраструктуре. Обычно в контексте цифровой инклюзии, когда речь идет о группах риска, это люди с инвалидностью, это мигранты, пожилые люди, жители отдаленных сельских районов и так далее, и так далее. Если говорить о цифровой доступности, то здесь мы говорим скорее о людях с инвалидностью. Если у человека имеются определенные нарушения, когнитивные, сенсорные, двигательных функций, то у человека возникают проблемы во взаимодействии с какими-либо цифровыми продуктами. Хотя доступность — это тоже такое достаточно многоаспектное понятие. Есть финансовая доступность, географическая, да, я бы ее назвал. Не во всех районах цифровая инфраструктура в равной степени доступна, и телекоммуникационный сигнал, интернет не доступны везде одинаково. В связи с этим, конечно, возникают разрывы.
Я понимаю, что цифровая инклюзия — это принцип, который мы можем переносить на разные контексты. Сфера диджитал-услуг, рынок труда, образование, интертеймент и так далее. Потому что сейчас цифровано и перенесено в онлайн почти все. Ну вот, например, я занимаюсь вопросами образования в первую очередь. И здесь в голову мне приходят несколько уровней проблематики цифровой инклюзии. Вот есть базовый уровень. Ты о нем упомянул, это такой вопрос доступности, как включить в обучение тех, у кого, например, нет средств для подключения вообще, у кого нет компьютера, смартфона или интернета. Далее я вижу следующий уровень вопроса, это вопрос дизайна. Даже если у нас есть компьютер, как адаптировать учебные материалы, платформы для учащихся, например, из определенных категорий, например, с трудностями зрительного и слухового восприятия. И следующий уровень, даже если у нас есть компьютер, и доступ к платформе, которая для нас адаптирована. Когда мы говорим про inclusion в широком смысле, инклюзивность, здесь такой уровень осознанности. А как вовлечь всех в учебный процесс? Как обеспечить индивидуальный подход в обучении онлайн? Как создать среду доверия онлайн? Как предотвратить цифровой буллинг и троллинг? То есть вопрос инклюзии актуален и в плане доступа, и в плане опыта пользователя. Очень широкое определение.
Цифровое неравенство, цифровые разрывы возникают из-за, во-первых, отсутствия доступа к этим средствам и к навыкам. И из этого неравенства возникают разрывы, которые отражаются конкретно уже на качестве реальной жизни человека в офлайн-пространстве. У него могут быть ограничены возможности в получении образования, возможности трудоустройства у человека сокращаются, конкурентоспособность снижается, соответственно, экономические возможности снижаются, и это как бы получается замкнутый круг, и человек лишается, опять же, возможностей выбраться из этого круга, получить те самые навыки и так далее.
То есть цифровая инклюзия, она, по сути, отвечает на проблематику цифрового неравенства. А расскажи примеры, с какими цифровыми барьерами сталкиваются пользователи?
Но здесь я могу, наверное, говорить более-менее экспертно-компетентно о людях с инвалидностью. В основном я буду говорить о них, но, как вот ты уже отметила, это финансовая доступность, да, в первую очередь. Это у людей не всегда могут быть просто-напросто средства, чтобы купить достаточно дорогостоящие в Казахстане, да, средства для обучения, для получение услуг, для развлечений и так далее, цифровые продукты. Второе, оно, наверное, более актуально как раз для людей с инвалидностью. Я знаю людей, которые до сих пор не могут себе позволить просто оплачивать услуги интернет-провайдеров. 50 тысяч – это среднее пособие по инвалидности в Казахстане. На самом деле, если у тебя плюс как бы основные траты, то интернет выход в сеть становится, наверное, одним из не самым приоритетным расходом, и люди предпочтут там потратить на еду, на продукты, если им приходится выживать на 50 тысяч в месяц. Но вот техническая доступность, которая связана именно с конкретными нарушениями людей, а скорее это формы и способы представления информации, да, на разных цифровых ресурсах, на сайтах, в приложениях. Как ты знаешь, в принципе, все эти цифровые продукты заточены в основном на графике. Создаются таким образом, что взаимодействие происходит через визуальный канал, визуальные анализаторы. И здесь, соответственно, сразу же выключаются люди с сенсорными нарушениями. Ну вот, например, я, будучи незрячим, пользуюсь программой, которая может считывать вполне себе хорошо текстовую информацию, а графическую информацию, если она не сопровождается параллельно текстовым описанием, я не могу читать. Как один такой яркий пример, в прошлом году, в пандемию, мы участвовали с группой экспертов и представителей гражданского общества, неправительственных организаций людей с инвалидностью в консультациях, которые Комитет ООН по правам инвалидов проводит со страновыми представителями, да, для того, чтобы перед тем, как страна будет презентовать свой государственный доклад по имплементации Конвенции ООН о правах инвалидов, они консультируются также и с представителями гражданского общества. Мы вот в рамках этой рабочей группы готовили альтернативный доклад по выполнению Казахстаном положений конвенции здесь, в стране. И когда мы подключились к их платформе с членами этого комитета, чтобы пообщаться, ответить на их вопросы, какие-то наболевшие вопросы озвучить, и подключившись к этой платформе, я, будучи незрячим, не смог управлять ни микрофоном, ни вообще другими функциями на панели управления в этом приложении, потому что оно было недоступно для меня, для пользователей скринридеров этих программ специальных. Кому-то может показаться, что это такая first world problem, но на самом деле это не так. Цифровые продукты, вы сами знаете, да, это прям пронизывают, по сути, всю нашу жизнь сейчас. Эта проблема актуальна и для там, приложения такси, которым мы пользуемся ежедневно, и для приложения банковского, которым мы все пользуемся, и для сайта офисных приложений, для всех цифровых продуктов, с которыми мы все работаем буквально ежедневно.
Говоря про first world problems, какой опыт использования таких платформ, как Instagram и Pinterest? Это же вообще, мне кажется, тупик для нашего разговора.
На самом деле, насчет Pinterest не скажу ничего, у меня просто нет опыта взаимодействия с ним. Я, насколько понимаю, там все действительно на таких визуальных материалах построено. А в Инстаграме ситуация такая, что, в принципе, незрячие пользуются им. Я лично нет. Я пытался, но это что-то мне показалось свыше моих сил. Хотя они какие-то фичи тоже создают, там искусственный интеллект распознает картинки и дает такое достаточно примитивное, но все же описание того, что находится на фотографии. Но для меня это совсем не проблема, фотографии меня мало интересуют, но если бы сама платформа, как бы само взаимодействие с этой платформой, интерфейс платформы были бы доступными, как на Фейсбуке, допустим, то я бы с удовольствием этим пользовался и даже, наверное, вышел бы в Инстаграм, и, может быть, я бы тоже там что-то завел себе.
Ой, или вообще ТикТок. ТикТок же там же даже интеллект никакой, мне кажется, даже самый, что ни на есть разумный, не может же, наверное, прочитать, что происходит на этом видео.
Есть такое понятие, как аудиодескрипции, да, ты, наверное, знаешь,
да.
Это для того, чтобы музейные экспонаты описывать или фильмы даже описываются, создаются к ним в диалоге между словами персонажей включаются такие короткие комментарии, которые описывают, что происходит на экране, если это из взаимодействия между героями непонятно. И такие вещи, в принципе, на ТикТоке можно было бы, если это прям очень важно. В этой связи мне на память пришел такой проект, есть в России «Опиши мне». Очень крутые ребята создали как раз при помощи волонтеров проект, сайт, приложение, если незрячему человеку важно какую-то информацию, какой-то видеоролик, ему очень понравился или клип, который ему хотелось бы полностью понять, ты высылаешь и пишешь запрос, и там через несколько дней, через неделю максимум, тебе присылают описание волонтеры зрячие, которые сидят и описывают все, что происходит.
Но тогда вот эти аудиодескрипции, нужно же, чтобы их производили, например, волонтеры, либо, не знаю, IT-команда ТикТока, я не специалист, но я так накидываю, потому что сам же юзер, скорее всего, не будет этого делать, unless это кто-то, кто очень об этой тематике оповещен.
Ну, конкретно про ТикТок мы сейчас говорим, но не обязательно конкретно это в ТикТоке, да, если мы, допустим, тот же Facebook и Instagram, такую возможность дает любому юзеру, когда вы делаете, когда вы загружаете, выкладываете фотографию, там есть специальное поле, называется alt-text, который можно буквально заполнить там 3-4 словами и дать то описание, которое вы хотите этой фотографии, а не то, что искусственный интеллект Фейсбука напишет вместо вас. Есть у меня среди друзей пока, к сожалению, только единственный один человек, который это делает, который об этом осведомлен, но в принципе для юзера это не так сложно.
Это требует такого уровня осведомленности всех пользователей и такого коллективного усилия, чтобы сделать вот эти, да, может быть, это entertainment в основном приложение и контент, но чтобы его сделать доступным.
Ну, фотография — это действительно, да, это развлечение. Здесь как бы проблема есть, и юзеры могут эту проблему решить, создавая эти описания. Это было бы круто, но в первую очередь, мне кажется, об этом должны знать разработчики, которые создают сами эти площадки.
Ну вот если мы отойдем от обсуждения сферы entertainment и поговорим о более жизненно важных диджитал-продуктах, например, тот же самый сервис YouGov или Каспи. Какой у тебя опыт как пользователя незрячего с такими платформами?
С Каспи более-менее еще можно работать в том плане, что что-то более, что-то менее доступно. Какие-то отдельные фичи, жизненно важные, могут оказаться недоступными. И это тогда создает прям непроходимый барьер, как в случае с Еговом. Там до определенного момента вот это приложение дополнительное для использования ЭЦП, электронно-цифровой подписи, NCE Layer оно называется, оно было недоступно для пользователей скринридеров, и, соответственно, ты не мог ничего сделать на этой платформе. Вот это было реально было большой, огромной проблемой, прям непроходимым барьером для меня. Но недавно мне ребята сказали, что создана альтернативная версия этого приложения, специальная, и она вроде как озвучивается и прочитывается нашей программой. Посмотрим, насколько это будет работать. Но, тем не менее, это, конечно, проблему доступности всего сайта не снимает, потому что если зайти на сам сайт и каждую отдельную фичу посмотреть, они, опять же, скорее всего, процентов на 80 будут проблемными.
К тебе когда-нибудь обращались в компании за помощью или консультацией по тому, чтобы проверить, насколько их продукты, веб-продукты доступны?
Ну вот с Егова обращаются, потому что я их постоянно, я не слезаю с них уже несколько лет, и это АО «Национальные информационные технологии», оператор электронного правительства, да, с ними у меня более-менее такой самый большой опыт взаимодействия, наверное, несколько раз они ко мне обращались. Также вот после выступления на TEDx Астана ко мне обратились из McKinsey и из Каспи. А с Каспи я вот буквально встречался в этом месяце, разговаривал с их разработчиками, тоже объяснял, как я взаимодействую с их продуктом конкретно, какие там есть косяки, что нужно исправлять, как это исправлять, кто им мог бы дать обратную связь в этом отношении, прийти как тестировщик и показать им, где что не работает и так далее.
Ну, мне кажется, в большинстве западных развитых стран принцип цифровой доступности вынесен прямо в законодательство. То есть если веб-сайты абсолютно не адаптированы, недоступны, то, в принципе, можно file a case to the court, да, то есть подать в суд на компанию из-за того, что она ущемляет определенные категории граждан через отсутствие доступа к информации, к их веб-сайтам.
Mm-hmm.
У нас это, конечно, не закреплено на уровне закона, хотя я думаю, каким бы большим толчком это стало в достижении действительно вот этой инклюзии.
Да, здесь на уровне законодательства это достаточно такая техническая проблема, и она достаточно просто решается. Не так все сложно, как я до сих пор рассказывал, наверное. И не так все дорого, как, возможно, с физической доступностью, где требуются какие-то реконструкции, где требуются прям траты. Здесь, если создавать цифровой продукт изначально с мыслью в голове о доступности, то это не потребует вообще никаких средств. Это вопрос компетенции, квалификации разработчика, который этим будет заниматься, учитывать при создании таких продуктов, тем более государственных, тем более сервисов, которые созданы для всех граждан, да, и mm-hmm. здесь государство вообще не имеет права дискриминировать по этому признаку, а здесь это, наверное, прямая дискриминация, когда ты одним людям создаешь условия для получения государственной услуги в электронной форме, а другие, как один мой друг говорит, одним людям, белым людям белый хлеб, черным людям хлеба нет. Это такая была неполиткорректная шутка, можешь ее потом вырезать.
Нет, я ее хочу оставить.
Ну вот по такому принципу в Казахстане, в принципе, многие услуги и сервисы, в том числе цифровые, создаются. Если говорить на Западе, вот ты в начале своего вопроса упомянула западные страны, там законодательство антидискриминационное или да. касательно инвалидности, оно создавалось еще в доцифровую эпоху, да, там возникали эти Disability Discrimination Acts, там, mm-hmm. Equality Act в Великобритании или там ADA в Америке. Это 90-е годы. Они предусматривают доступность как принцип, доступность услуг, объектов, пространств. И раз уж мы говорим про услуги, они могут быть и в онлайне, и в офлайне, нет как бы разницы. Ты их должен оказывать без различий по признаку инвалидности или чему-то еще. И сейчас на Западе как бы люди спорят о том, насколько необходимо вообще создавать дополнительно, вносить поправки или создавать отдельное законодательство именно по цифровой доступности. Может быть, ограничиться вот тем, что есть, а просто принцип доступности, он должен быть распространен и на цифровую сферу, и все прекрасно работает. Ну, вот пример Америки, Соединенных Штатов, где в 2019 году была большая история с доступностью то ли приложения, то ли сайта национальной сети пиццерий Domino's Pizza, mm-hmm. на которую один из незрячих пользователей, который не мог через их сайт заказать себе пиццу, доставку, он подал в суд. Ну, это все, конечно же, начиналось на уровне его каунти сначала, потом он пошел на уровень штата, подал, ну, суд не принимал его сторону. Ну, в общем, история долго длилась, и в конечном итоге Верховный суд, это как бы самая высшая инстанция, да, она приняла его сторону и, основываясь на Americans with Disabilities Act, приняла решение, что компания должна адаптировать свой продукт и должна создать условия для этого человека, чтобы он мог независимо, самостоятельно сам заказывать эти продукты. Вы оказываете эти услуги всему остальному населению, а почему вы не можете этого сделать для вот этого конкретного человека? И компании пришлось, конечно же, подчиниться и сделать это.
У меня складывается ощущение, что первый шаг к решению проблематики цифрового неравенства — это шаг законодательный. Но это вот мое мнение. Поделись, как ты видишь первый шаг к решению этой проблемы и к обеспечению цифровой инклюзии?
Ну вот пару лет назад как раз я писал исследование на эту тему и... В первую очередь, да, я думаю, что на законодательном уровне необходимы изменения, поправки, которые бы оговаривали доступ к информации, к цифровым продуктам. У нас в нашем казахстанском законодательстве общее положение о том, что обладатели информации, есть такая категория, да, в нашем законе о доступе к информации, они должны обеспечивать организационно-технические условия для людей с инвалидностью в доступе к информации. И все, точка. Дальше это положение не развивается в подзаконных актах, в других нормативно-правовых актах, к сожалению. О цифровых продуктах, ну вот есть у нас профильный закон о социальной защите инвалидов, ВРК он называется, от 2005 года, там вообще такого понятия, как информационно-коммуникационные технологии, нету. Ну, то есть закон достаточно давно был написан, и положения его несколько устарели, мягко говоря. И их надо менять, вносить поправки. Плюс отдельно нужно создавать, разумеется, стандарты, да, требования к созданию определенных продуктов, в том числе вот этих интернет-ресурсов и приложений и всего остального. Эти стандарты на международном уровне есть. В Казахстане они тоже были приняты. Оказывается, вот это международный стандарт в 2012 году в Казахстане был принят. Но он не обязателен к соблюдению, соответственно, его никто и не соблюдает. Его, наверное, необходимо наделять юридической силой, чтобы он был обязателен хотя бы для государственных органов для начала. И затем уже коммерческие структуры, их тоже необходимо как-то стимулировать, наверное, создавать какие-то программы по субсидированию. Ну, методов регулирования этой сферы достаточно много, разные подходы можно искать. И в конечном итоге мы, может быть, придем к той ситуации, которая сейчас на данный момент уже сложилась в Израиле, скажем. Там государственные, негосударственные, любые владельцы сайтов, которые открыты и публично доступны, должны предусматривать доступность для людей с разными нарушениями.
Работы, конечно, предстоит нам много. Кое-какие есть уже идеи, что можно заложить в Рухани Жангыру программу, помимо того, что уже туда положили. Давай напоследок немножко про твою работу. Расскажи, какими ты сейчас занимаешься проектами.
Как ты озвучил вначале, я менеджер по ассистивным технологиям и доступности информации в Назарбаев университете. Ассистивные технологии, вспомогательные технологии – это те самые технологии, которые помогают учащимся, ну, в более широком, необразовательном контексте, это для людей с какими-либо нарушениями, они помогают выполнять ежедневные задачи, да, в быту, в учебе, в работе. В моем случае это специальный софт, с помощью которого я могу пользоваться компьютером. Это могут быть другие средства. Например, у нас в университете есть кабинет ассистивных технологий, где стоит рабочий стол для людей с двигательными нарушениями. Там предусмотрена специальная мышь, трекбол, точнее, устройство, заменяющее мышь. Ну и так далее. Различные технологии существуют, которые предоставляются вот учащимся и сотрудникам университета для того, чтобы они могли получать доступ к тем ресурсам, которые университет предоставляет для обучения. Это одна часть моей работы. Доступ к информации, то есть к учебным материалам, образовательным разным платформам. Ну вот то, о чем мы весь почти подкаст проговорили, да, доступность сайтов, чтобы эти сайты, ресурсы были доступны для людей с разными потребностями. Ну и помимо всего этого есть такой компонент, как такая информационно-просветительная работа. Но деятельность, то, что называется raising awareness, то есть проводим какие-то мероприятия, рассказывающие о инклюзивности у нас в Казахстане. Вот в прошлом году, в пандемию, мы проводили цикл мероприятий A New Disability Talks, в рамках которого приглашали спикеров, тех людей, которые занимаются проблемами инвалидности в Казахстане, экспертов разных, старались рассказать о тех существующих проблемах и о том, как их можно решать, какие нужны законодательные изменения, практические изменения и так далее.
Очень круто, много информации для осмысления, для переваривания. Я очень благодарна тебе, Зият, за нашу с тобой встречу онлайн, за то, что ты поделился своими знаниями, своей работой. Я буду продолжать следить за твоей работой в Facebook и читать твои посты, потому что это не только просвещает, еще очень забавляет. Большое тебе спасибо. Будем с тобой на связи.
Спасибо, Камила, да. Спасибо за интерес к этой теме. Буду рад услышать потом этот подкаст и запись.